Откройте, пожалуйста, второе послание Фессалоникийцам, 3 глава. Мы будем с вами читать с 1 стиха. Найдите, пожалуйста, этот текст в ваших Библиях, в Новом Завете. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, чтобы вы могли вместе следить со мной этот текст. 3 глава, с 1 стиха, апостол Павел пишет следующие слова. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас, Господи, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Попробуйте дать оценку своей жизни. И подумайте, как часто ваша вера нуждается в ободрении? У нас могут быть проблемы в семье, как мы только что молились о семьях, потому что проблемы могут возникать в семье. У нас могут быть проблемы на работе. У нас может быть серьезный духовный кризис. Могут быть проблемы со здоровьем. Могут быть проблемы с детьми. И любая проблема – это испытание нашей веры. Любая проблема, друзья, с которой вы встречаетесь, это испытание вашей веры. Бог испытывает вашу веру. Он допускает проблему в вашу жизнь и испытывает вашу веру. Но как важно, чтобы в этом испытании нашелся какой-то человек, который смог бы поддержать нашу веру, который смог бы нас ободрить, который смог бы дать надежду, который смог бы указать нам на истину и помочь пройти через это испытание. Послание, которое мы с вами прочитали, написано молодой Фессалоникийской церкви. Эта церковь буквально организовалась, может быть, месяца три до того, как Павел написал ей это послание. И эти люди в Фессалониках уверовали в Евангелие. Они посвятили свою жизнь Христу среди страданий. Они находились в тяжелых страданиях. Они стали примером для многих верующих в других местах. И они твердо приняли учение о том, что Христос придет во второй раз. И тут Павел решает им написать это послание после того, как Тимофей возвратился к ним. Тимофей сначала отнес фессалоникийцам первое послание, которое Павел написал. И когда он возвратился, он рассказывает Павлу, говорит, церковь живет. Люди проходят испытания. Церковь стала свидетельством для многих других людей. И Павел пишет это второе послание. И основная причина написания послания, что в тот момент в Фессалониках стали появляться люди, которые говорили, что пришествие Иисуса Христа уже произошло, что Он якобы уже пришел во второй раз, что Он собирает к себе своих, и об этом говорят даже сами апостолы и написали послание. Если вы чуть-чуть перелистнете на вторую главу, вторая глава, смотрите, первый стих, Павел говорит: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, не от послания, как бы нами послано, будто уже наступает день Христов». Дальше Павел говорит: «Да не обольстит вас никто и никак». Это была первая проблема, которую Павел адресует в этом послании. Была еще и другая проблема, что были некоторые люди, которые стали жить так, как будто христианство освобождало их абсолютно от всех обязанностей. Такие люди переставали работать, Они ходили, создавали суету какую-то, знаете, здесь даже в нашем тексте их по-английски называют busybodies, такие, знаете, ходят, суетятся, что-то делают, но при этом ничего не делают. Они просто жили на шее других людей, и если вы увидите в 3 главе, в 11 стихе, Павел говорит, слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся, вот это как раз busybodies, то есть они ничего не делают. И Павел обращает внимание на эту проблему в этом послании. Но это были не единственные причины для написания этого послания. Эта церковь в Фессалониках жила в очень тяжелых условиях. Если вы посмотрите на 1 главу, 4 стих, апостол Павел говорит, «Мы сами хвалимся вами в церквах Божьих». Хвалимся чем? Хвалимся терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. Верующие в Фессалониках жили действительно в очень трудных условиях. Это было еще одной серьезной причиной для написания этого послания. Павел хочет ободрить этих верующих. И мы с вами можем видеть сердце Павла. Павел хочет ободрить этих верующих. Он это, кстати, делал еще, когда написал им первое послание. Если вы буквально перелистнете две страницы назад, то в 3 главе первого послания Фессалоникийцам, 3 глава, 1 стих, апостол Павел пишет такие слова. «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, сотрудника нашего благовествования Христовым, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». И дальше он говорит, «чтобы никто не поколебался в скорбях сих». Чтобы никто не поколебался в этих скорбях. Друзья, Павел пишет первое послание Тимофею для того, чтобы утвердить и утешить фессалоникийцев и утешить их веру. Слово «утешить», кстати, это еще по-другому можно перевести «ободрить». Утешить, ободрить. То же самое Павел делает и здесь во втором послании. Он пишет не только для того, чтобы выявить проблемы, которые возникли на тот момент в церкви в Фессалониках. Он пишет и для того, чтобы утвердить веру фессалоникийцев. И, кстати, пример Павла показывает, что он всегда хотел помогать утверждать верующих. Он всегда хотел утверждать веру людей, которые обратились через него или с которыми он встречался. Ну, один простой пример хочу привести из книги «Деяния апостолов», 14 главы. Апостол Павел прошел свое первое миссионерское путешествие, основал церкви, и затем на обратном пути в книге «Деяния» 14 главе, в 21 стихе, мы читаем такие слова, что апостол Павел, Деяния 14 глава, 21 стих, проповедовав Евангелие всему городу, приобретя довольно учеников, проходил обратно Листру, Иконию и Антиохию для чего? Утверждая души учеников. Это было сердце Павла. Он хотел утверждать души учеников. Он утверждал и увещевал пребывать в вере. И получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Возникает один вопрос, по крайней мере, у меня возникает вопрос, зачем нужно утверждать веру? Почему Павел считал это важным? Почему Павел пишет первое послание? Он говорит, мы даже из-за того, что не могли сами прийти, не захотели даже... Вернее, готовы были остаться в Афинах одни, отправили Тимофея к вам, чтобы он утвердил вашу веру. Он посылает им второе послание, чтобы их вера утверждалась. Почему это было так важно для Павла? И должно ли это быть важным для нас? Должно ли это быть важным для вас, чтобы утверждать веру тех, кто рядом с вами? Ну, с одной стороны, как мы уже сказали, апостол Павел понимал те условия, в которых жили верующие тогда. У них не было полного Евангелия, и они жили в очень тяжелых условиях. Почти вся церковь на тот момент находилась в гонениях. И в условиях гонений вера христиан, или по-другому можно сказать, их доверие Христу могло ослабевать перед лицом этих трудностей и страданий. Мы знаем, что Павел, понимая это, постоянно хочет утверждать веру учеников, постоянно хочет утверждать веру христиан. И это делал не только Павел, это делал также Петр. Если вы откроете второе послание Петра, во втором послании Петра в первой главе мы найдем текст, где Петр тоже желает утверждать веру учеников. Кстати, тексты будут на экране, но я все равно поощряю вас к тому, чтобы вы открывали свои Библии, друзья. Когда тексты есть на экране, хорошо как бы посмотреть, что там подчеркнуто. Но если вы открываете свои Библии, перелистываете и смотрите, то у вас появляется очень четкое понимание, а где же этот текст находится в моей Библии. И вы можете его читать из своей Библии, и можете к нему потом возвращаться. Так вот, во втором послании Петра, в первой главе, в 12 стихе, апостол Павел пишет такие слова. Извините, апостол Петр пишет такие слова. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём». О сём это о том, что он перед этим говорил, о том, что вам нужно быть, постоянно утверждаться, что вам нужно быть утвержденными в настоящей истине. Он говорит, я не перестану об этом напоминать, хотя вы то знаете, он говорит, и вы уже утверждены в настоящей истине. Но, говорит Петр, справедливым почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Возбуждать это напоминание, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Друзья, каждый христианин нуждается в том, чтобы его вера утверждалась. Даже самые сильные христиане нуждаются в том, чтобы их вера утверждалась. Не так давно мне довелось читать одну книгу о мучениках времен Реформации. Мучениках времен Реформации, которых сожгли на костре. Вот среди мучеников Реформации был один человек по имени Томас Кранмер. Жил он в 16 веке. Томас Кранмер стал очень известным во время Реформации. Он был очень образованным и писал полезные труды. Но когда к власти пришла королева Мария, или Мэри, ее по-другому еще называли, кровавая Мэри, она начала убивать всех реформаторов. В то время, когда Томаса Кранмера взяли под стражу, он очень был твердым, стоял на всех принципах реформации. И долго его судили, и в итоге его присудили к тому, чтобы сжечь на костре. И затем Томас Кранмер находился один в камере, где никто к нему не имел доступа. И перед лицом этих страданий Томас Кранмер сказал, что я отрекаюсь. Я отрекаюсь от того, что я исповедовал. Я отрекаюсь от всех принципов реформации. Я возвращаюсь в правоверную церковь, что являлось католической церковью на тот момент. Интересная история, которая говорит о том, что даже самые сильные христиане нуждаются в том, чтобы кто-то их поддержал. История Томаса Кранмера на этом не заканчивается. В удивительной Божьей благодати Бог дал силы Томасу Кранмеру перед тем, как его сожгли на костре, потому что, несмотря на то, что он отрекся, его все равно решили сжечь на костре. Кровавая Мэри сказала, ну ладно, ты отрекся, но для того, чтобы другим неповадно было, мы все равно тебя сожжем на костре. И в Божьей удивительной благодати Бог дал ему силы в последнюю ночь, перед тем, как его сожгли на костре, раскаяться. Глубоко раскаяться. На следующий день его вывели для того, чтобы он заявил, что он отрекся от всех принципов реформации. Он подготовил очень долгую речь. Он очень долго говорил, но в конце он сказал, «Все, что я говорил вам раньше, было правильно». Все принципы, которые я вам говорил, были правдивыми. На что все паписты были просто в ярости. Они говорили, как? Они так ждали, что его свидетельство пойдет против реформации, что эта видная фигура Томаса Кранмера окажет губительное влияние на реформацию. Они схватили его, повели его к столбу, чтобы сжигать. И когда его сжигали, Томас Кранмер протянул свою правую руку в самое пламя костра и сказал, это неверная правая рука. И в этот момент он держал левую руку к небу и говорил, Господь, забери дух мой. Его смерть была самым ярким свидетельством среди всех реформаторов, которые сжигали на костре. Друзья, ну к чему я говорю? Мы все нуждаемся, даже самые сильные христиане нуждаемся в том, чтобы наша вера утверждалась. Нас не бросают в костер сейчас. Нас не убивают за веру, по крайней мере, здесь, в этой стране. Но мы постоянно встречаемся с трудностями, которые могут пошатнуть нашу веру. Вы постоянно встречаетесь с трудностями, которые могут пошатнуть вашу веру. И мы нуждаемся в ободрении веры через напоминание истины. Именно это делает апостол Павел в этом послании. Он очень много им пишет. Ну, например, апостол Павел здесь пишет в 1 главе, в 3 стихе, что он благодарит Бога за их веру, за их любовь. Чуть дальше, в 4 стихе, он хвалится их терпением и верой. Он молится о них постоянно, несколько раз он молится о них, он говорит, чтобы он просит Бога, чтобы Бог сделал их достойными звания. Апостол Павел благодарит Бога за их избрание ко спасению и призванию. Апостол Павел призывает и их здесь твердо держаться учения. Друзья, через все это апостол Павел утверждает их веру. Он говорит, я вижу, как вы проходите испытания, я благодарю Бога за это. Это утверждает их веру. Он говорит, я молюсь о том, чтобы Бог утвердил вас. Это утверждает их веру. Через все это Павел ободряет их. Знаете, что-то похожее происходит в нашей жизни. Когда вы видите веру других людей в обычных житейских обстоятельствах и хвалите их за это. Когда вы ободряете тех, кто оказался в трудностях и помогаете им проходить эти трудности. Когда вы молитесь с людьми о том, чтобы Бог поддержал их перед лицом испытаний, вы тем самым поддерживаете их веру. И вот в начале 3 главы, те стихи, которые мы с вами прочитали, апостол Павел через них также утверждает веру фессалоникийцев. Каким образом? Каким образом? Первое слово 3 главы, слово «итак». По-другому еще можно перевести «наконец» в этом контексте, потому что «итак» обычно это вывод. Но в этом контексте это слово обозначает не вывод, а больше, что это кульминация. В этих стихах апостол Павел подходит к самой кульминации послания. Он говорит «итак» или «наконец». И в следующих 5 стихах апостол Павел показывает истины, которые могут утвердить верующего в любых обстоятельствах. В этих 5 стихах апостол Павел показывает истины, которые могут утвердить вас, дорогие друзья, в любых обстоятельствах. В этих стихах Павел напоминает верующим в Фессалониках и напоминает нам, что лежит в основании христианской жизни. Эти истины помогают проходить трудности жизни. Эти истины делают веру или наше доверие Христу твердым и непоколебимым. Я надеюсь, у вас на данный момент родился вопрос, что же это за истины. Хочу узнать, что это за истина такая, которая может помочь мне пройти все эти трудности и испытания. Что это за истина такая, которая может поддержать мою веру или та истина, которую я могу поддержать веру других. Давайте посмотрим с вами. Первая истина, которую апостол Павел дает в этих стихах, первых 5 стихах, и которую апостол Павел хочет, чтобы мы поняли и помнили, это истина, что спасение только в Евангелии Христа. Спасение только в Евангелии Христа. Посмотрите снова на 1-2 стихи. Апостол Павел говорит, «Молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». В этих стихах апостол Павел просит молиться, просит верующих в Фессалониках молиться, но он просит их молиться о чем-то конкретном. Посмотрите, о чем он просит их молиться? Вы заметили? Он просит их молиться о распространении Слова Господня. Или что такое Слово Господне? О распространении Евангелия. И чтобы это Слово распространялось так же, как оно распространилось у фессалоникийцев. И чтобы в результате этого им избавиться от беспорядочных и лукавых людей. Ну, наверное, будет правильнее понять, что на тот момент происходило в жизни Павла, потому что если он просит их молиться о распространении Слова Господне, где оно должно распространяться, что за лукавые беспорядочные люди, как нам это узнать? Ответ находится в книге «Деяния апостолов» в 18 главе. Если вы откроете книгу «Деяния апостолов» в 18 главу, там описана ситуация, в которой Павел находился в тот момент, когда он писал это послание. Послание фессалоникийцам, второе послание фессалоникийцам. Он на тот момент находился в Коринфе. Павел находится в Коринфе, он пишет оттуда второе послание фессалоникийцам. И вот что происходило в тот момент. Деяния, 18 глава, мы будем читать с вами с первого стиха. Посмотрите. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. И найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было дело неполадок. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еллинов». То есть, смотрите, апостол Павел пришел туда, он начал работать там. И каждую субботу он ходил в синагогу и убеждал там иудеев и еллинов, то есть тех, которые стали верующими из еллинов, приходили в синагогу. Но посмотрите, что происходит дальше. 5 стих. «А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды своей, сказал к ним: кровь ваша на головах ваших, я чист. Отныне иду к язычникам». Интересный момент. Павел называет беспорядочными, или буквально можно это слово беспорядочные, вот в нашем тексте он пишет, да, чтобы нам избавиться от беспорядочных людей. Беспорядочными, или можно еще по-другому перевести беспорядочно, это странные, или буквально оно означает люди, находящиеся не на своем месте, то есть они не там, где положено быть. И он говорит, вот эти беспорядочные, и дальше лукавые люди, он избавится от беспорядочных и лукавых людей, лукавый – это буквально злой или агрессивный, он такими терминами называет людей, которые в той культуре были самые набожные. Кто это? Иудеи. Иудеи. Он говорит, молитесь, пожалуйста, чтобы Слово Господне, Евангелие, распространялось у нас здесь так же, как оно распространилось у вас там в Фессалониках, и чтобы нам избавиться от этих беспорядочных, лукавых людей, иудеев, потому что не во всех вера. Друзья, я думаю, самое важное, что в этих стихах апостол Павел хочет донести до верующих в Фессалонике, что он просит их молиться о том, чтобы Евангелие достигло этих неверующих людей. Он говорит, не во всех вера. Очень важно отметить, что Павел их не просит молиться ни о чем другом. Он не просит их молиться о том, чтобы им построить хорошее новое здание. Он не просит молиться о том, чтобы ему перестать работать и заниматься полностью служением. Он не просит молиться ни о чем. Самое важное, что мы можем просить у Бога в отношении неверующих людей, это чтобы Евангелие достигло их. Почему? Да потому что спасение только в Евангелии Иисуса Христа. Бывают моменты, когда молишься о спасении, но люди не спасаются. Не знаю, бывали ли у вас такие моменты. В моей жизни такие моменты бывали и продолжают. Ты молишься о человеке, просишь Бога, чтобы он спас его, но Бог не спасает человека. И в какой-то момент ты можешь начать унывать. Или твоя вера может начать ослабевать, слабеть. Так вот, друзья, вера христиан утверждается тогда, когда они постоянно помнят, что спасаем не мы, спасает Христос. И Он спасает людей через Евангелие. В послании к Римлянам, в 1 главе, 16 стихе, апостол Павел, говоря, что он не стыдится благовествовать, что он не стыдится идти рассказывать Евангелие по одной причине. Он говорит, я не стыжусь этого Евангелия, потому что это сила. Евангелие – сила ко спасению. Друзья, истину о том, что спасение только в Евангелии Иисуса Христа, очень важно постоянно напоминать, потому что мы склонны уходить на человеческие методы и подходы. Мы начинаем думать, что вот если бы мы здесь вот, ну, привели бы достаточно аргументов, если бы мы вот здесь могли бы показать логичность наших выводов, если бы мы могли где-то людям показать больше какое-то основание из этого мира и так далее, вот тогда человек поверит. На самом деле нет, друзья. Один комментатор Вирсби сказал так: «Слишком много христианской работы в наши дни совершается человеческими планами и стимулированием, а не Словом Божьим. Мы доверяем нашим программам, а не провозглашаем Слово. Мы не можем никакой христианской работы сделать без Бога, что уж говорить о спасении душ. Мы не можем совершить эту работу. Эту работу может совершить только Бог». Мне нравится, как Тертуллиан однажды сказал. Он сказал: «Мы стучим в небеса, и милостивое сердце Бога открывается нараспашку. Святое усилие, которое мы приносим Ему в молитве, очень угодно Ему, и это потому, что Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Друзья, Богу угодно, чтобы мы были усердными в молитве, чтобы мы не полагались на свои методы, чтобы не полагались на свои программы, на то, как мы можем хорошо представить что-то. Нет, мы можем прийти к Богу в молитве и просить, чтобы Евангелие спасало. Но меня особо поразила фраза, которую Павел добавляет как бы мельком во втором стихе. Во втором стихе апостол Павел пишет: «Ибо не во всех вера». Вы знаете, эта фраза звучит как приговор. Для меня это вот как такой вот мол, знаете, как вот судья стучит: «Не во всех вера. До свидания». Вы знаете, эта фраза включала в себя людей, которые считали, что их отношения с Богом самые близкие. Эта фраза включала в себя людей, которые считали, что у них с Богом все хорошо. Эта фраза включала в себя людей, у которых было усыновление, заветы, законоположение, обетование. Их были отцы. Я вот хотел спросить, возможно, вы сидите здесь сегодня, и вы привыкли приходить сюда. Вы знаете, как себя правильно вести, вы знаете, что когда делать. Вы вместе со всеми встаете, вместе со всеми поете песни. Когда нужно, встаете на колени, произносите правильные слова. Но у вас нет спасающей веры. Вы знаете, что самое опасное состояние – это религиозный неверующий. Тот человек, который думает, что у него с Богом все хорошо, но в реальности у него нет жизни. Вот эта вот фраза апостола Павла: «Ибо не во всех вера», должна заставить каждого из нас просто оценить свою жизнь еще раз. А если у меня настоящее отношение с Богом? Если у меня искренняя молитва? Если у меня жизнь, которую Бог подарил мне? Была ли у меня та точка в жизни, когда Евангелие дало мне жизнь? Я очень бы хотел, чтобы слова «не во всех вера» никогда не были сказаны в отношении твоей души, дорогой друг. Если ты не понимаешь Евангелие, если ты сейчас сидишь и думаешь, я не знаю, спасен я или нет, я не знаю, пережил я это или нет, подойди. Подойди после собрания. Подойди в любой момент. Не уйди неизмененным. Обратись к Богу. Итак, первая истина, друзья, которую Павел пишет верующим, чтобы утверждать их веру. Он пишет, что помните, спасение только в Евангелии Христа. Не забывайте, не молитесь о том, чтобы Христос спасал через Евангелие. Это то, что приносит спасение, ничто другое, только Евангелие. Есть и вторая истина. Вторая истина, которую нам нужно помнить, чтобы утверждать веру, это помнить, что сохранность верующих только во Христе. Посмотрите на третий стих. В третьем стихе апостол Павел пишет: «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Интересно, что Павел начинает вот этот стих, третий, с противопоставления. Второй стих заканчивается «не во всех вера», а третий стих буквально начинается «верен же Господь». Вот слово «вера» и «верен» – это два однокоренных слова в греческом языке. Очень похожие. И когда Павел пишет «вот не во всех вера», и он дальше говорит «у Христа особая верность». С одной стороны, есть те, у кого нет веры, а с другой стороны, сам Христос, который неизменно верен. В чем проявляется верность Христа? Апостол Павел пишет, смотрите, он говорит, «он утвердит», то есть буквально сделает неподвижными, сделает вас зрелыми настолько, что нас не будет больше носить из стороны в сторону всяким ветроучением. И дальше он говорит, он сохранит от лукавого или сохранит от зла. Если первым шагом христианской жизни является спасение, которое возможно только через Евангелие Иисуса Христа, как мы только что сказали, то потом наступает ежедневная христианская жизнь. И довольно часто люди осознают, что им нужен Христос для спасения. Но потом люди живут так, как будто бы все зависит только от них. Все стараются делать сами. Интересно, что Писание учит нас по-другому. Если вы посмотрите на первое послание Фессалоникийцам, 5 главу. В первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, апостол Павел пишет такие слова. 5 глава, 24 стих. Извините, 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». То же самое, та же самая мысль находится в послании Иуды в 24 и 25 стихе. Посмотрите, Иуды, 24 и 25 стих, там апостол Павел пишет, «могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости». И дальше кому это? «Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки». Мне очень нравится, как один комментатор по имени Мэтью Генри пишет такие слова. Он говорит, мы можем стоять, только если Бог нас держит. Если вдруг Он перестанет нас держать на своих путях, наши ноги обязательно поскользнутся, и мы упадем. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 12 стих говорит, кто думает, что он стоит, берегись. Почему? Чтобы не упасть. Вы знаете, очень часто христиане могут выглядеть, как маленькие дети. Маленькие дети на скользкой дороге идут за руку с родителями. Родители держат маленьких детей за руку. А ребенок думает, что он может идти сам. И вот он пытается, знаете, вот так вот вырвать руку из руки родителей. И вот он тянет, тянет. В итоге он вырывает руку. Что происходит дальше? Как только он вырвал руку, он тут же падает. Это то, что мы здесь читаем. Он говорит, верен Господь, который утвердит вас и сохранит. Не вы сами, не своими усилиями Господь сохранит. Вы не сможете сами устоять на Божьем пути. Помните, когда Христос учил своих учеников молиться, Он говорил, молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. И дальше Он говорит, и не веди нас в искушение. Помните, да? Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Не дай нам самим избавиться от лукавого, Ты избавь нас от лукавого. Дорогие друзья, если Господь не избавит нас от лукавого, мы обязательно станем Его жертвами. И нам необходимо постоянно напоминать эту истину друг другу. Нам необходимо постоянно напоминать, что наша сохранность, наша твердость только во Христе. Нам нужно искать Его во Слове. Нам нужно помогать друг другу постоянно бежать ко Христу. Нам нужно искать Христа в Его Слове. Нам нужно искать Христа в общении друг с другом. Нам нужно просить Христа, чтобы Он хранил нас. Итак, напоминание, что спасение только в Евангелии Христа и наша сохранность только во Христе утверждают нашу веру. И есть еще одна истина, которую я хочу, чтобы мы с вами подчеркнули из этого текста. Есть еще одна истина, которую Павел говорит своим читателям, и через это доносит нам, что мы можем утверждаться в вере. И истина в том, что сила христианской жизни только во Христе. Сила христианской жизни только во Христе. Посмотрите снова на 4 и 5 стихи. Апостол Павел говорит, мы уверены в вас, Господи, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию, в терпение Христовом. Четвертый стих звучит как будто бы как противоречие. То есть мы только что говорили, что сохранность святых, что твердость веры зависит только от Господа. А тут вдруг Павел пишет, мы уверены в вас, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Но как можно быть уверенным в этом? Как вы можете быть уверены в том, что мы исполняем, будем исполнять? Есть ключевое слово, друзья. Есть ключевое слово, которое помогает нам понять эту истину. Павел пишет, мы уверены о вас. Каким образом? В Господе. Абсолютно точно. Мы уверены о вас в Господе. Уверенность Павла и его сотрудников в отношении верующих в Фессалониках, что они послушно исполняют и будут исполнять повеление, была не в том, что они были настолько хорошими верующими. Не в том, что они все могли сделать сами. Их уверенность была не в том, что у них хорошая команда, которая сделает все, что нужно. Их уверенность была не в том, что у них есть все самые точные и верные методы борьбы с грехом и исполнения повеления, нет. Их уверенность была в Господе. Именно поэтому, продолжая эту мысль в 5 стихе, апостол Павел говорит, что сам Господь управит или направит ваши сердца в любовь Божию, в терпение Христова. Любовь Божию. Что это такое? Какую любовь направит наш Господь? Любовь Божия – это наивысшая любовь. В первом послании Иоанна, в 4 главе, в 9 стихе, мы читаем, Иоанн пишет, «Любовь Божия открылась к нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Друзья, любовь Божия открылась к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Помните, апостол Павел пишет, разве кто за благодетеля может быть решиться умереть? Но Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. По-человечески мы такую любовь достичь никогда не сможем. Никогда. Такую любовь дает только Бог. Именно поэтому в послании к Римлянам 5 главе 5 стихе апостол Павел пишет, «Любовь Божья излилась в сердца ваши Духом Святым, данным нам». У вас такой любви нет. Только Бог ее дает. Но это еще не все. Апостол Павел говорит, что, направляя верующих, сам Господь направит вас в любовь Божию и в терпение Христово. Терпение Христово. Первое послание Петра интересно объясняет, в чем заключалось терпение Христово. Первое послание Петра, 2 глава. Апостол Петр пишет там такие слова. Первое послание Петра, 2 глава, 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делает добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Друзья, ну кто из нас способен на такое терпение? Мы сами себе такое терпение выработать никогда не сможем. Никогда. Нам для этого нужна сила Христа. Без Его силы мы ничто. И мы ничего сделать не сможем. Интересно, что Писание нам очень много показывает примеров, как Божья работа совершается Божьей силой. Я хочу привести только два примера. Один пример из Ветхого Завета, один из Нового. В Ветхом Завете, если вы помните, Моисей и Аарон. Моисей и Аарон, они ходили с жезлом. Что такое жезл? Иногда некоторые думают, жезл – это что-то железное такое, железная какая-то штука. На самом деле жезл – это палка. Если вы читали историю в книге «Исход», когда Моисей пас овец, он использует эту палку, чтобы пасти овец, и он приходит к горящему кусту, и как раз там Бог говорит, вот что у тебя в руке? Он говорит, жезл. Вот ты его используй для того, чтобы идти и делать. Что происходит с этим жезлом? В руках Моисея и Аарона этот жезл превращался в змея. Они направляли его на воду, она превращалась в кровь. Аарон простирал руку с жезлом на реке, оттуда выходили жабы. Моисей простирал жезл на море, и море расступалось. Он простирал его, море сходилось. И так далее. В чем была сила? Вот если бы до того, как Моисей встретился с Богом, с этой палкой протянул свою руку к морю, расступилось бы море? Нет, конечно. Если бы кто-то другой взял жезл Моисея и Аарона и стал бы махать им везде, стали бы происходить те же самые чудеса, которые делали Моисей и Аарон? Нет, конечно. Так в чем была сила? В палке? Или, может быть, в Моисее и Аароне? Нет, конечно. Нет. Сила была в Боге. В Боге, который совершал свою работу через этих людей. Я ни в коем случае не хочу умолить ни Моисея, ни Аарона, ни в коем случае. Они были Божьими служителями, и Бог совершал свою работу через них. Но сила в Боге. Мне нравится еще один пример. Это пример Петра. Помните историю, когда ученики плывут по Геннесарецкому озеру, и начинается буря. Начинается сильная буря, а Христа с ними нет. И тут Христос приходит к ним по воде. Я хочу прочитать этот текст, что происходило дальше. Матфея 14 глава, 26 стих. Матфея 14, 26. «Ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь! Это Я! Не бойтесь!» Интересно дальше, что Петр делает. Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Христос говорит, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его, говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Где была сила? Может быть, сила была в ногах Петра, что он так ловко мог ступать по воде, чтобы не проваливаться? На самом деле мы понимаем, что сила была ни в коем случае не в Петре. Как только Петр начал полагаться на свою силу, что стало происходить сразу? Он сразу же начал тонуть. В чем же сила? Интересно, как Петр говорит, он не просит Христа, он не говорит, разреши мне пойти к тебе. Он говорит, повели мне идти к тебе. Он понимал, что сила в словах Христа, сила во Христе. Но интересно, что этот случай, он такой, это чисто, я его больше называю, это был фан такой Петра, походил по воде. Но затем начинается реальная работа, и мы видим Петра, когда он в книге Деяний, в 3 главе, Петр с Иоанном идут в храм, помните, да? Они приходят в храм, встречают человека, который сидит, просит милостыню. И тогда Петр говорит, у меня нет ни серебра, у меня нет ни золота. Но, говорит, что есть, я даю тебе. Что у него было? У него не было своей силы. У него была сила Божья. Он говорит, что есть, я даю тебе. Он говорит, встань и ходи. Петр не мог это сделать никаким образом своей силой. Ему нужна была сила Иисуса Христа. Дорогие друзья, нам нужно утверждать веру друг друга. Для этого нам нужно постоянно напоминать друг другу, что спасение только в Евангелии Иисуса Христа. Нам нужно напоминать друг другу, что мы можем дойти до конца, только если Христос нас доведет до конца. Только Он может сохранить нас от падения. Мы должны к Нему бежать постоянно. И нам нужно напоминать, что мы можем дойти до конца не своей силой. Наша сила только во Христе. Сила жить христианской жизнью только в Нем. Только Он может наши сердца направить к любви Божьей. Только Он может направить наши сердца к тому, чтобы иметь такое же терпение, какое было у Него. В английском языке есть термин. Термин такой называется linchpin. Я не знаю, может быть, кто-то его хорошо знает, но я сам такой термин не слышал раньше. Linchpin. Linchpin буквально означает штифт или стержень на русском языке. Где его используют, linchpin? То есть, если вы знаете, на телегах раньше у них колесо одевается, и для того, чтобы колесо не падало, вот то оставляется такой штифт, или linchpin по-английски, чтобы колесо не слетало. Но интересно, что в английском языке у этого термина linchpin есть гораздо более широкое значение. Иногда говорят, что вот этот человек, он linchpin компании. Или, то есть, он вот этот вот стержень компании. Что это значит? Что этот человек играет такую особую важность. Как только мы уберем этого человека, то все разваливается. Есть даже книга, написали, по-английски называется «Linchpin, are you indispensable?» Или по-русски можно перевести «Linchpin, а ты незаменим?» Конечно, все мы заменимы, но люди хотят думать, что они незаменимы, они поэтому хотят стать вот этими линчпинами. Знаете, то есть я хочу стать вот этим стержнем или штифтом компании, чтобы от меня никто никогда не избавился, чтобы они все знали, что все от меня зависит. Друзья, на самом деле, знаете, что я хочу вам сказать? Христос. Христос – линчпин христианской жизни. Христос – стержень христианской жизни. Христос держит всю нашу христианскую жизнь вместе. Убери Христа из какой-либо одной области, и все сразу разваливается. Убери Христа из спасения, из Евангелия, и все, вы найдете кучу людей, вы можете привлечь миллион людей. Они будут приходить, они будут делать все, что вы им скажете, но они будут неверующими. Уберите Христа из христианской жизни вашей повседневной, и вы будете постоянно в каком-то в таком отчаянном положении пытаться сделать сами. И у вас не будет получаться. Вы будете постоянно падать. Постоянно. Христос – линчпин. Христос – стержень христианской жизни. Он держит все вместе. И, друзья, мы можем утверждать веру друг друга этой истиной. Мы должны постоянно напоминать друг другу эту истину. Христос – центр всего. Ты проходишь испытания – держись за Христа. У тебя трудности в семье? Беги ко Христу. Ты проходишь страдания? Христос проходил, Он знает, что ты проходишь. Есть одна песня, которая не раз звучала у нас здесь в церкви. Я хочу прочитать слова этой песни. Христос мне дороже несметных богатств. Мне лучше быть с Ним, чем наследником царств. Христос мне дороже на свете всего. Вадимом хочу быть рукой Его. Христос мне дороже славы земной. Мне лучше быть верным цели одной. Христос мне дороже оваций толпы. Я верным Ему обещаю быть. Не хочу владеть даже всей землей и в плену греха страдать. Христос мне дороже всей славы той, что мир мне может дать. Друзья, утверждайте веру друг друга этими словами. Давайте помолимся. Господь наш дорогой, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твое Слово, которое настолько могущественно может нам объяснить, что жизнь наша целиком и полностью зависит от Христа. Наше спасение во Христе, сохранность нашей жизни только во Христе. И сила нашей христианской жизни только в Нем. Господь, я прошу Тебя, сохрани нас от того, что мы бы хоть когда пытались заменить Христа чем-либо другим. Своими тактиками, своими подходами, своими методами. Сохрани нас, Господь, чтобы что-то другое стало центром нашей жизни. Но помоги нам всегда бежать ко Христу, чтобы Он был для нас дороже всего. Просим в Его драгоценное имя. Аминь.